студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И сегодня у нас в гостях правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, я вас приветствую.
Здравствуйте.
В нашей повестке, что сегодня расскажу коротко, отставка директора Федеральной службы исполнения наказания. Здесь же коснемся и лидерства России по числу заключенных. Дальше фокусы с увеличением оклада медработников и помощь жертвам перестройки. С этого начнем, ну а дальше уже что успеем. Итак, Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора ФСИН Геннадия Корниенко. Исполняющими обязанности назначен первый зам Анатолий Рудый. Так как господин Корниенко все-таки немаленький срок провел на посту директора ФСИН, 7 лет, можем подвести итоги деятельности на этом посту?
Да, я думаю, нужно это сделать, хотя бы потому, что он дольше всех пробыл на,
о чем и речь.
На руководстве тюремной системы. Но, наверное, самое важное и главное, мы к этому вернемся, потому что нам, конечно, всегда кажется, что людей за решеткой очень много, но, тем не менее, их количество сократилось в два раза. За тот период, пока Корниенко у власти, оно снизилось с 1 000 000 человек примерно до 550 на сегодняшний день. 550 это все равно много, я согласна. И мы всегда, правозащитники, будем говорить о том, что нужно снижать хотя бы тысяч, может быть, до 200-300. Но, тем не менее, вот само вот это снижение в два раза, оно прям мощное и очень ярко заметное. Во-вторых, когда пришел Корниенко, у нас от туберкулеза в тюрьмах умирало на 100 тысяч человек, 107 трупов было. Сейчас у нас смертность составляет 7 человек. Вот на такое же количество. Соответственно, получается, что в десятки раз. А вы знаете, сегодня у нас тюрьма стала своего рода воротами, да, местом, где люди проходят в кавычках первичную диспансеризацию. Потому что вот мы все ходим, да, даже в Москве, говорит, как кто из нас проверяет, создает анализы, делает флюорографию, а потом, попав за решетку, вот в первые дни, там есть обязательная процедура, связанная с тем, что человек находится на карантине, и он обязательно проходит все эти анализы. Вот тогда-то и выясняется. Я, поскольку являюсь еще членом УНК города Москвы, хожу в СИЗО, и вот часто общаюсь. Выясняется, что человек, например, задержали менеджера какого-нибудь по подозрению в мошенничестве. Совершенно благополучный. Едет в метро, разумеется, он в магазины ходит, там, не знаю, в клубы и так далее. И тут ни с того ни с сего, вот когда его задержали, во второй день выяснилось, что у него туберкулез. Он сам не понимает, откуда. А почему? Все благополучно. Москва, опять же, да. Но, тем не менее, вот это все связано с тем, что люди не проверяются. А болезнь, в принципе, она может коснуться любого. И в данном случае вот тюрьма как раз выполняет такую функцию важную по выявлению. И на сегодняшний день вот хорошо, что не просто выявляют, а лечат. И в итоге, когда люди освобождаются, у них уже, вот что касается туберкулеза, он не просто не в активной фазе, а зачастую он полностью излеченный. И есть статистика, я этой темой занималась, вот это реально так. Когда-то, помните, мы знали, что если человек долго сидел в тюрьме, то обязательно он кашляет, да, и он как раз потенциальный разносчик всего этого. Сейчас история как раз противоположная. И наоборот, вот тех самых, которые очень кашляют, да, таких полукриминальных персонажей, когда сажают в тюрьму, они, даже сами того не ведая, выполняют важную функцию освобождения от этой болезни и перестают распространять заразу потом среди вольных людей, когда освобождаются.
Но там еще, знаете, Ева, был пункт об условиях содержания. То есть не только к тому, лечат, не лечат, выявляют, не выявляют, но и условия.
Да, вы знаете, вот я пришла в правозащиту до того, как там был Корниенко, еще как во времена Реймера, который, напомню, сидит за мошенничество с электронными браслетами. И вот на моих глазах все это развивалось и происходило. Я помню, первые наши жалобы, которые были, они были связаны с элементарными вещами. Перелимит в СИЗО. Люди спали на полу, на матрасах. Раскладушек не всем хватало. Матрасы зачастую стелить было некуда, потому что не было просто свободной площади никакой.
Переполненные. Даже для этого.
Конечно, да. Многие женщины, например, спали на полу под лавками. Лавки, на которых они сидели, принимали пищу. Кроме перелимита, естественно, это антисанитария, потому что невозможно, чтобы все ходили в один туалет, а людей очень много. Да, это там плохая канализация, все протекает, это вонь как дикая, которая стояла. И очень плохо кормили. Одни из главных жалоб были связаны с этим. Если человеку в СИЗО никто ничего не передавал, передачки, прожить было практически нереально. Потому что та баланда, как ее называют заключенные, она была такого качества, что есть ее стоило потом больших трудов, чтобы излечить свой желудок, да, потому что мы, помню, все время жаловались на то, что вся пища была приготовлена зачастую только из кислых щей. Вот кислые щи – это был единственный продукт доступный. И вот сейчас, если вы придете в СИЗО, вы практически в каждой камере можете услышать людей, которые скажут, в принципе, прожить можно, это нормальная пища. Мы добились того, что там появилось мясо, рыба. И, в принципе, вот те порции, которые которые раздают заключенным, они нормальные, они выглядят даже по-другому. Бывает иногда, конечно, у нас, мы обращаем внимание на жалобы, но зачастую это связано как раз с поварами, которые некомпетентны, или там баландеры, которые разносят, там кому-то чего-то не доносят. Ну, или бывает, конечно, мошенничество, связанное с тем, как закупают те или иные продукты, и был скандал, когда там тухлое мясо купили как-то в СИЗО, ну и так далее. Это вот от этого, конечно, это не исключить, это не избежать иногда. Вот, но в целом, повторюсь, камеры были отремонтированы, мы избавили очень многие наши московские СИЗО от адских помещений, которые мы считали, в принципе, недостойны того, чтобы их называли камерами. То есть это вообще это что-то немыслимое, это какая-то вот пыточная, потому что вот находясь там, человек, он обречен на то, чтобы болеть, страдать и умирать. То же самое по колониям вообще в регионах. Я недавно, когда ездила по колониям для пожизненно осужденных, с ними разговаривала, они мне, знаете, что рассказывали, что еще несколько лет назад у них не было канализации, они ходили, справляли нужду в туалет, который был в виде ведра, расположенного в углу. Вот. У них не было не то, что горячей воды, у них не было холодной. У них не было отопления централизованного, поэтому зачастую колонии такие топились дровами и углем. Mm-hmm. Представьте, это вот наше время, это 21 век, а все это происходило буквально там, ну, лет 10 назад, лет 8 назад. И вот только-только начались эти все перемены. Понятно, что они связаны в первую очередь с тем, что хорошо стали финансировать тюремную систему, что не было этих задержек и так далее. Но, тем не менее, все это мы наблюдаем. И на сегодняшний день у нас есть очень хорошие изоляторы, в которые заходишь, и их не стыдно показать европейским там правозащитникам, да. Есть камеры нормальные, где все вот прям так вот достаточно ухожено, и это действительно вот соответствует европейским нормам и по площади, и по тому, как это выглядит. Так что в этом смысле успехи есть. Я не скажу, что надо останавливаться, потому что вот реально проблем хватает, их выше крыши.
А кадровые вопросы, вот я точно знаю, и нам об этом в начале года рассказывал зам главы ФСИН, который приходил к нам в студию, и он говорил, что вот в Санкт-Петербурге построили новый изолятор,
да,
но там некому работать. И народ вообще никак даже в сторону не смотрит.
Да, я, кстати, была в этом изоляторе и могу подтвердить, потому что он же расположен не в центре города, как
да,
старые кресты.
А за чертой.
Это раз. Во-вторых, конечно, зарплата у обычного тюремщика, она очень маленькая. Я считаю, что это неправильно. Как-то так получилось, что полицейский получает больше. Если мы говорим про сотрудников ФСБ, он получает в разы больше. Соответственно, получилось, что тюремная система, она самая непрестижная в плане зарплаты. Угу. Плюс еще валятся все шишки. Ты работаешь с контингентом весьма специфичным. Мы должны понимать, что там люди оказываются зачастую не самые хорошие, да? Очень такие они своеобразные бывают. И при этом, повторюсь, нет никакого достойного материального вознаграждения. Ну и, разумеется, это все привело к тому, что отток кадров произошел. В последнее время пыталась команда Корниенко как-то изменить ситуацию. Я помню, было очень много сделано для медиков, в частности. И у нас мы достигли того, что все-таки медики тюремные стали нормально получать. Ведь мы, знаете, как приходили, мы все время их ругали. Мы говорили, боже мой, почему они такие черствые, почему они такие вообще бездушные. Они считают, что все заключенные симулируют, что вот всем нужно одну таблетку дать вне зависимости от болезни.
И от всего поможет.
Да, и от всего поможет. Более того, у нас там даже в Московске все, знаете, была какая история, когда через кормовое окно врач осматривал. Он открывал окошко, говорил, а что у тебя болит, ну-ка покажи. Ну и давал, причем одно и то же лекарство, как я говорю. Все это было. А потом мы стали выяснять, казалось, что вот эти медики получают зачастую по 12-15 тысяч. Это при том, что в Москве средняя зарплата врача, мы знаем какая, ну и фельдшера тоже. Мы добились того, что сейчас у них достойная зарплата. Мы получаем сейчас меньше жалоб. И если такие жалобы есть, то это уже исключительно от того, что вот тут есть такие люди, которым не нужно работать с заключенными. Ну, вот, знаете, вот есть категория таких граждан, которые испытывают какую-то, может быть, ненависть, неприязнь к тем, кто подозревается в преступлении. Хотя в СИЗО у нас люди еще невиновные. Но, тем не менее, есть такая категория. А есть категория медиков, которые, в принципе, может быть, пришли в тюрьму потому, что они не умеют работать с людьми. И они думали, что вот заключенные это стерпят их обращение, а там вольный гражданин не стерпит. Но этих не должно быть. И, собственно, мы занимались тем, что выявляли таких врачей. И, как бы, пытались на их место призвать служить в тюремной медицине новых. Но, я говорю, все это работа такая длительная была, все это делалось. Я могу сказать, что очень много гуманных вещей стало происходить. Наша вот правозащитников идея, чтобы в СИЗО были занятия по йоге, по цигуну, она реализовалась. И на сегодняшний день уже в Москве эксперимент не просто закончился, а он уже перешел в стадию, когда это становится обычной практикой. Появились должности реабилитологов, которые как раз занимаются этим эти инструктора. И это ведь здорово, когда я рассказываю обо всем этом там, европейским журналистам, они не верят до сих пор. Мы все время кажется, что все-таки вот в российской тюрьме это невозможно. То есть,
это в колониях?
Это в СИЗО. Вот это сейчас в СИЗО. Это в СИЗО, да. Но в колониях тоже такое практикуется. И, я в свое время, когда была в шведской тюрьме, в женской, я помню, зашла и увидела огромный зал, который был полностью отдан под занятия йогой. И там все время были коврики, которые лежали, их не сворачивали. И женщины туда приходились, это была женская тюрьма, для того, чтобы как раз только заниматься йогой, ничем другим. И я думала, что у нас это невозможно. Но вот видите, это стало реальным. Потом у нас появились много всяких других таких гуманных вещей, связанных, в частности, с работой психологов. Потому что на сегодняшний день в каждом учреждении есть такие специальности, есть комната психологической разгрузки для заключенных. Они бывают иногда не оборудованы там до конца так, как нужно. Но, тем не менее, вот повторюсь, вот я посетила на сегодняшний день все колонии для пожизненно осужденных, и в некоторых я заходила в комнату психолога, я в таком была в легком трансе, потому что там рыбки, музыка, все светится, знаете, все, все такое приятные, мягкие диваны. И это ведь особая категория людей. Там сидят у нас маньяки, педофилы, убийцы.
Но главное, чтобы это было, знаете, не в режиме исключения.
Конечно, да-да-да. Ну, к тому, что, в принципе, началась работа. И я не могу сказать, что она везде одинаковая. У нас до сих пор есть колонии, где никогда не видели в глаза психолога. Либо он такой, весьма условный. Где-то появляется, там какой-то проведет тест и пропадет. Но вот все это запущено. Механизм этот работает. Более того, у нас, например, в этом году была летом встреча с главой ФСИН Корниенко и его командой в рамках поручения президента. Президент поручил нам разработать какие-то новации, которые облегчили бы жизнь заключенным. Так вот скажу, что вот мы, члены СПЧ, предложили целый ряд всяких изменений законодательства, и мы думали, сейчас ФСИН будет сопротивляться, говорить, вот этого не надо, этого не надо. Они не просто все приняли, что мы сказали им, но предложили свои еще более гуманные идеи. Честно говоря, я была в шоке. Я помню, вышла тогда от этой встречи, и я просто была в каком-то недоумении, и мне показалось, что вот надо же, вот мы пришли к тому, что, наконец, тюремная система изнутри готова меняться. И Геннадий Корниенко говорил, что надо, чтобы меньше было заключенных. Он предложил внести изменения в законодательство, которое бы запретило нашим судам арестовывать до приговора. Да,
да, мы сейчас до этого людей, дойдем. Да. Я хочу вас уточнить, так как про Корниенко и про то, что было сделано во время его нахождения на посту директора, звучит вроде как все оптимистично и положительно, но надо сказать, что прошлый год он был достаточно тяжелый.
Скандальный,
и этот год тоже был, в общем, непростой.
Да, абсолютно. Но, знаете, я вам скажу такую вещь. Просто, опять же, сравнивая то, что было 10 лет назад, количество вот таких вещей было больше просто в разы. То, что мы находили, то, что мы видели, пресс-хаты, там, издевательства, пытки, но об этом никто не говорил и не знал. Это было нельзя. Даже нам запрещали, понимаете? И считалось, что если мы сейчас будем громко где-то выступать, сейчас к нам возникнут претензии правоохранителей. А благодаря Корниенко об этом стало возможно говорить. Все эти факты вылезают наружу, мы их обсуждаем. Это вот как раз тоже вот достижение важное. И вот про пресс-хаты мы когда говорили, то, например, в Москве, я могу сказать, на сегодняшний день их нет. Если даже они появляются, то, знаете, в таком режиме. Там заехал какой-то положенец конкретный в изолятор, да, и вот он попытался создать что-то. Или какие-то оперативники вступили в связку с неким криминалитетом, и вот кто-то решил там на ком-то заработать, на заключенном, бросили его в камеру, где создали вот те условия, которые можно назвать пресс-хатой. Это все вот такое все-таки единичное, да, это не приобретает массовый характер, как было раньше. Раньше вот мы заходим в СИЗО, и мы знаем, что вот этот этаж, вот там 5 камер, это пресс-хаты, там, а вот на этом этаже еще 10 камер пресс-хаты, понимаете? Вот было в таких масштабах. Корниенко сделал одну великую вещь, на мой взгляд. Он всегда говорил своим подчиненным, что не надо идти на поводу у следствия, не нужно подменять собой следствие. Если у нас как было, следователь говорит заключенному, что если не дашь признательные показания, да, если не пойдешь на сделку со следствием, завтра тебе перейдут в другую камеру. Или тебе не дадут лечение. Вот ты больной, у тебя там, не знаю, диабет, вот тебе инсулина не дадут.
Угрозы.
Да, я договорюсь. И так и было. Вы не поверите, именно так все и происходило. Человека не вывозили в больницу, его переводили в самую плохую камеру. Там, или там еще что-то с ним происходило. Самое неприятное, что только можно себе представить. Это потому, что сотрудники СИЗО, они слушали, прислушивались и выполняли те задания, да, поручения, которые им давал следователь. А Корниенко сказал, что это совершенно другая история. Не нужно никогда не слушать их. Ваша задача, во-первых, отвечать за тех людей, которые находятся сейчас у вас, ваши подопечные. А следователь, он по закону на сегодняшний день проходит в любое учреждение на тех же правах, что и адвокат, например. Он также должен сдавать все запрещенные предметы, он также должен беседовать с заключенным под видео, да. И если вдруг что-то произойдет с заключенным, тут же должны принять меры сотрудники.
И разбираться
конечно,
с этим,
да.
А не куда-то
вот это важная вещь.
Анатолий Рудый, который сегодня исполняет обязанности директора, он является преемником Корниенко?
Ну, во-первых, он, честно скажу, не сегодня исполняет обязанности. Это длится уже, на мой взгляд, больше месяца. Так получилось, что просто последние дни Корниенко был-то в отпуске.
В отпуске.
Поэтому мы уже привыкли к тому, что Анатолий Рудый и вот относительно, когда к нему обращались со всякими вопросами. Как я поняла, уже есть преемник, его имя известно, это Калашников. Вот, и...
То есть Руды все-таки он реально временно?
Да, реально временно. Вот, будет человек, который возглавлял в свое время УФСБ по Красноярскому краю и по Республике Коми. Это чекист, вот, человек, который прошел работу от простого оперативника, да, достиг достаточно больших успехов. Ряд громких арестов были инициированы ему, и благодаря ему, и в частности, арест главы Республики Коми Вячеслава Газера. Знаете, наверное,
да,
эту
конечно,
историю.
Конечно.
Это вот как раз непосредственно его разработка. А если брать тюремную систему, то он тоже ей занимался, и в свое время за решеткой оказался такой бывший глава республики УФСИН по Коми, вот, и он как раз там был благодаря тому же нашему герою Калашникову. Вот, поэтому что могу сказать про него? Мы очень надеемся, что не будет жесткости, но пока для этого у нас очень мало оснований. Я постаралась выяснить все, что входило в его биографию. Он бывший контрразведчик. На самом деле, очень интересная профессия, да, и очень много всего с этим связано.
Не то слово.
Да, но понимаете, у них, у многих происходит такая, не то чтобы профессиональная вот такая деградация, но они начинают вокруг искать предателей, предателей шпионов. И был небольшой скандал, о котором писали СМИ, когда Калашников, ну, опять же, если верить тем изданиям, да, которые писали, что он заявил, что вот, например, правозащитные организации такие-то, они, их нужно признать экстремистскими, потому что вот они пытаются свергнуть строй в России, они финансируются из-за рубежа, вот, и так далее. Это был перегиб, на самом деле, потому что правозащитные организации старейшие были, авторитетнейшие. Вот, может быть, он пожалел о том, что это сказал. Но, тем не менее, нам хочется призвать его к тому, к сотрудничеству, со всеми правозащитниками. Нам хочется призвать его к тому, чтобы все-таки быть гибче, потому что тюрьма очень тонкое дело. Все, что в тюрьме происходит, это калька нашего общества. Поэтому здесь нельзя иногда вот просто махать из горяча, из плеча. И надо как-то пытаться все-таки послушать, чем живет тюрьма, как она живет. В этом смысле, конечно, был бы более хороший гражданский человек. Но, с другой стороны, я так понимаю, что, наверное, коррупционные скандалы последнего времени, они как раз и заставили руководство страны вот, понадеяться на то, что придет вот этот товарищ, который уже проявил себя в борьбе именно с коррупционерами.
Подождем, увидим. Помимо заключенных, есть у нас и другая категория граждан, которой сегодня приковано повышенное внимание. Речь о медиках, и здесь президент России высказался насчет доплат специалистам. Цитата. «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты, чтобы этого фокуса не произошло». Конец цитаты. Отреагировала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она сказала, что, цитата, «мы все понимаем». Я к вам, Ева, обращаюсь, понимаю, что вы не министр, но, тем не менее, вам все понятно?
Знаете, мне примерно ситуация понятна. В свое время, когда пришла Скворцова, ведь задача была какая? Чтобы человек это был полностью из медицины, да, а не такой, который никак не связан с этой темой, разбирающийся в проблемах медицины, свой для врачей, да, и для пациентов в том числе, и сам по себе человечный. Скворцова очень такой позитивный в этом смысле персонаж, и как раз из-за нее хлопотал в свое время Рошаль, это известный детский врач.
Да.
Вот. Но, понимаете, все, что происходило с нашей медициной, оно происходило в рамках реформ задуманных еще до Скворцовой. И не она их придумала. И, наверное, она не могла в каком-то смысле модерировать ситуацию, которая происходила. А речь идет в первую очередь о том, конечно, как были сокращены у нас ставки врачей на местах. И я помню, вот мне как журналисту очень много было обращений, связанных с тем, что вот люди в далеких деревеньках, да, да, там осталось 10 домов. Наверное, очень тяжело государству держать ставку фельдшера на эти 10 домов. Ну а как по-другому? Вот тогда, если нет ставки фельдшера, если нет какого-то маленького аптечного пункта в этом месте, эти люди обречены на вымирание, потому что доехать куда-то, да, там, в район или в город, зачастую занимает столько времени и столько сил, которых у людей нет.
А иногда минуты играют
значение.
Конечно,
да. И я помню, в свое время писала про историю, когда вот женщина в далекой деревне стала рожать, вот, и врач к ней приехала, там пурга, метель была, это было все ужасно, но она добралась до нее ночью, а потом она ее взяла, посадила там в какую-то машину, единственную, которая была в этом поселке, и они пытались прорваться через весь этот снежный ужас, и родила она в итоге в машине, где-то там на трассе и так далее. Но а если бы все-таки был этот фельдшерский пункт, который раньше находился при каждом селе, можно было бы все это организовать в самом пункте, да, спокойно, да, не на дороге и так далее. Ну, вот много есть вопросов, но самое главное, конечно, это зарплаты медиков, потому что
фокусы, возможно, да, в итоге.
Фокусы, видите, там речь шла о чем? О том, что есть зарплата, оклад, а есть доплата, да.
Поэтому они прорабатывают самый важный, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, типовые нормы труда. И мне кажется, что это чертовски сложный вопрос, который проработать будет крайне сложно.
Это, да, невероятно. Мне кажется, надо как-то идти по другому пути, может быть, хитрить, чтобы государство устанавливало планку, например, что врач любой получает не ниже там, 80 тысяч рублей. Ну, это условно говорю. Mm-hmm. И дальше пусть там уже, пусть они играют вот с этими планками, которые выше, а ниже, чтобы нельзя было опуститься. И чтобы где бы ни был доктор, там, в Сибири, это, не знаю, там, где угодно, вот у него была вот эта минимальная планка, которую государство ему обещает и выполняет свое обещание.
Главное, чтобы это не только мечтой осталось. Ну а далее пример того, как молодежь заботится о старшем поколении. Депутат Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию «жертвы перестройки». Чиновнику, кто не знает, 28 лет, и он пишет, что перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. Многие рано ушли из жизни или приобрели тяжелые заболевания. Поэтому им надо помочь, предоставив различные льготы и субсидии. Единственное, что меня смутило, хотя вру, не единственное, но... Одно из главных. Конкретики по мерам нет.
Да.
То есть какие льготы, какие цифры, это все отсутствует. Но вы как относитесь к этой
знаете,
идее?
Знаете, как говорят, в тюрьме я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот, поэтому появится дополнительная льготная категория. Почему нет? Что касается конкретных льгот, да, надо об этом сказать. Например, там бесплатный проезд в транспорте общественном. Вот отличная ведь идея. А если говорить объективно, это бы действительно перестройка была большим стрессом для людей определенного возраста, потому что они должны были просто сломать свой менталитет, сломать те программы, по которым они жили, и перестроиться на новые. И не у всех это не получалось, потому что, вот представьте, в советское время человек ведь жил так, что государство о нем полностью заботилось, ему не нужно было самому продумывать какие-то вещи. Сейчас все поменялось, точнее, вот тогда это начало все меняться, и был период вообще совершеннейшего безвремени, когда человек чувствовал, что он не защищен ни от чего, ни от бандитов, да, что он не защищен от голода, от безработицы и так далее. Все это, конечно, были очень стрессовые годы. И, в принципе, я думаю, что социологи, психологи могли бы вычислить конкретные вот эти периоды. И людей, которые их проживали, будучи в каком-то возрасте, да, могли бы вот действительно вывести в эту категорию льготников. Почему
идея, сама идея популизмом вам не кажется? Не первый раз о ней говорят, не первый раз предлагают что-то.
Вы знаете, если любой популизм направлен на то, чтобы улучшить жизнь людей хотя бы какой-то одной категории, надо его поддерживать. Мне так кажется. Все, что за хорошее, надо поддержать.
В социальных сетях иронизируют на тему того, что из серии добавят по 100 рублей где-нибудь на что-нибудь. Ну и что это такое?
Ну нет, вот здесь как раз нужно, чтобы что-то было конкретное. У нас люди требуют чаще всего каких льгот? Это снижение оплаты коммунальных услуг, это бесплатный проезд в общественном транспорте. Вот, ну и, может быть, какие-то льготы, связанные там с санаториями и так далее. Вот надо на это делать ставку. Вот тут очень важно как раз не занизить тогда уже эту категорию новую, которую мы вводим, и предоставлять ей льготы прям вот такие значимые. Тогда это не будет популистическая мера, это будет именно такая социальная история.
И я правильно понимаю, что, в принципе, бюджет Российской Федерации мог бы эту меру потянуть?
Я думаю, он все мог бы потянуть. Мы более богаты, чем
мы, чего-то не знаем. Так.
Но на самом деле мы должны понимать, что страна, Россия, достаточно богатая, на мой взгляд. И просто если где-то более грамотно, опять же, перераспределить средства или даже использовать. Вот посмотрите, как живут другие. Европа стонет в кризисе. Америка заявила о том, что у нее долги. Понимаете? И на этом фоне я считаю, что, может быть, мы не самые плохие, не самые бедные.
Вполне себе может быть. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» сегодня правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.